эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Возобновление гальских встреч после 4-летнего перерыва. Скандальный концерт грузинских артистов во Владикавказе. Подходит к концу процесс по делу о покушениях на Александра Анкваба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях жертвами взрыва на стадионе в Ираке стали не менее 40 человек. Барак Обама сообщил о предстоящем саммите ядерных держав. В Сирии правительственные войска контролируют треть Пальмиры. В центральной части Ирака во время взрыва на стадионе, совершенного смертником, погиб, по последним данным, 41 человек. Еще 105 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракские власти. По данным France Press, среди погибших 17 мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Жертвами нападения также стали не менее 5 сотрудников службы безопасности и глава местной администрации. Взрыв произошел в пятницу вечером во время футбольного матча на стадионе вблизи города Эль-Искандария в 50 километрах от иракской столицы. Смертник подорвал себя в толпе во время вручения призов победителям матча. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство», заявив, что целью атаки были шиитские ополченцы. Группировка «Исламское государство» в последние месяцы понесла поражение в нескольких районах в Сирии и Ираке. Вместе с тем исламисты совершили ряд крупных атак против гражданских лиц. На этой неделе «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты в Брюсселе, жертвами которых стал 31 человек. Президент Барак Обама заявил, что США совместно с союзниками проанализируют международные усилия, направленные на противодействие группировке «Исламское государство». На следующей неделе в Вашингтоне состоится саммит ядерных держав, которые будут представлены лидерами государств. В еженедельном радиообращении сегодня Обама подтвердил свое обещание продолжать борьбу против «Исламского государства», подчеркнув, что джихадисты взяли на себя ответственность за теракты в Брюсселе. Обама выразил свои соболезнования семьям двоих американцев и других погибших или пострадавших при взрывах в Брюсселе 22 марта. Президент США заверил бельгийцев, что чувствует их поддержку в борьбе против международного терроризма. Барак Обама заявил, что США усилили сотрудничество с партнерами в области обмена разведывательными данными. Он сообщил, что агенты ФБР находятся в Бельгии для содействия в расследовании взрывов, жертвами которых стал 31 человек, ранения получили 270.
Эхо Кавказа. Новости.
Пентагон намерен наращивать численность американских военных в Ираке для оказания помощи правительственным войскам. Однако, как заявил министр обороны США Эштон Картер, решение на сей счет пока не принято, а убийства в последнее время ряда руководящих деятелей джихадистов Исламского государства не означает, что противник сломлен. Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд сообщил журналистам, что в ближайшее время рекомендации об усилении американской поддержки иракским наземным силам будут обсуждаться с президентом США Бараком Обамой. Картер и Данфорд заявили на встрече с журналистами в Пентагоне, что усиление вооруженного противодействия группировки «Исламское государство» будет включать более активную роль артиллерии и содействие в определении мест дислокации противника. Такого рода поддержка уже оказывается иракским войскам, наступающим на Мосул. Одновременно американские военачальники подчеркнули, что военнослужащие США находятся в тылу иракских войск, вдали от линии фронта. В Сирии правительственные войска заняли в субботу еще несколько районов исторического города Пальмира и теперь контролируют его третью часть. Бои ведутся при поддержке российской артиллерии и авиации. Сирийские правозащитники сообщают, что субботнее наступление стало самым масштабным за все 3 недели операции по освобождению Пальмиры от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». В пятницу проправительственные силы вытеснили боевиков из древней цитадели Пальмиры, внесенной ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Боевики ИГ заняли Пальмиру в мае прошлого года, уничтожив несколько памятников античной культуры, что руководство ЮНЕСКО назвало трагедией для всего человечества. Бельгийский подданный Салах Абдель-Салам, арестованный в Брюсселе за несколько дней до взрывов в аэропорту и метро, отказывается давать показания. Сначала полиция говорила, что он сотрудничал со следствием, давая показания в связи с терактами в Париже в ноябре прошлого года. Тогда жертвами серии взрывов и стрельбы стали 130 человек. Однако после 22 марта, когда террористы-смертники подорвали себя в аэропорту и метро Брюсселя, Абдель-Салам воспользовался своим правом не давать показания. Показания Абдель-Салама бельгийским спецслужбам оценивались, по словам его адвоката, дороже золота. Министр юстиции Бельгии Кун Гиенс подтвердил в парламенте страны, что Абдель-Салам отказывается говорить. В субботу стало известно, что Абдель-Салам в своих показаниях не признавал своего знакомства с братьями Халидом и Ибрагимом Бахрауи. Они были идентифицированы следствием как смертники, устроившие взрывы в Брюсселе. Об этом написала газета «Монд» со ссылкой на расшифровку допросов в полиции. Организация Amnesty International призвала Киев немедленно расследовать убийство адвоката Юрия Грабовского, который до момента своего исчезновения в первой половине марта представлял интересы арестованного на Украине россиянина Александра Александрова. Убийство адвоката по уголовным делам является ужасным преступлением, заявила в пятницу старший директор по исследованиям Анна Нейстат.
Региональный выпуск новостей в середине часа. Новости читала Любовь Поматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. В Галлии возобновляются регулярные встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В переговорном формате, который был прерван 4 года назад по настоянию де-факто властей Сухуми, традиционно примут участие представители грузинской, абхазской и российской сторон, а также наблюдатели от Евросоюза и ОБСЕ. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Договоренность о восстановлении гальских встреч была достигнута в Женеве, где состоялся 35-й по счету раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе рассказал журналистам, что возобновлению гальского формата предшествовали продолжительные консультации и переговоры между сторонами.
Мы приветствуем возобновление гальских встреч в рамках МПРИ. Этот формат не функционировал 4 года. Это механизм, который так или иначе послужит в определенной степени обеспечению стабильности.
Подчеркнул министр. Он выразил надежду на то, что встречи возымеют эффект и будут проходить в конструктивном ключе. Возможно, министр не просто так упомянул о конструктивности, ведь еще 4 года назад представители официального Тбилиси обвиняли абхазскую сторону в намеренном срыве переговоров. Гальские встречи были прекращены в апреле 2012 года, когда де-факто МИД самопровозглашенной республики объявил одного из главных участников переговорного формата, главу миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Анджея Тышкевича, персоной нон-грата. Как объяснили тогда представители де-факто властей Абхазии, Тышкевич имел неосторожность резко ответить на вопрос о судьбе расследований убийств в Гальском районе. «Пустите нас в Абхазию, и мы займемся вашими трупами», якобы тогда сказал Тышкевич. Однако сам бывший глава мониторинговой миссии так и не подтвердил того, что произнес эту фразу. Как бы то ни было, спустя 4 года стороны все же приняли решение возобновить встречи в Гали. К тому же препятствия в лице Тышкевича, который уже давно не работает в Грузии, больше нет. Однако некоторые грузинские эксперты не разделяют энтузиазм и даже оптимизм представителей официального Тбилиси по поводу восстановленного формата. Так, исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузии», эксперт по вопросам безопасности Георгий Мучаидзе, считает, что возобновление переговоров в Гали вряд ли повлияет на ситуацию в целом.
Конечно же, существование этого механизма важно, но давайте не будем отрываться от реальности. Одно дело, на что соглашается Россия, и другое дело, как она осуществляет эти договоренности. Если говорить искренне, де-факто власти Абхазии и Цхинвальского региона мало что решают самостоятельно. Аналогичный формат функционирует в Эргнете, но несмотря на это, мы еженедельно сталкиваемся с тем, что нарушаются права наших граждан, с их похищениями, с незаконным возведением заградительных и фортификационных сооружений на наших территориях.
Рассуждает Мучаидзе. В свою очередь, грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что подобные переговоры должны проводиться, и даже называет вопросы, которые представители руководства Грузии должны поставить на первых же встречах с де-факто властями неподконтрольного региона.
Это защита прав этнических грузин, проживающих в Гальском районе, обеспечение их беспрепятственного перемещения, упрощение контрольно-пропускных процедур на мосту через Ингури. Вопрос грузинского языка, часы обучения которому в местных школах постоянно сокращаются. Школы Гальского района, по сути, уже превращаются в русские, что можно расценивать как попытку ассимиляции. Криминогенная обстановка и другие вопросы. Если все будет обсуждаться, то это будет позитивным шагом.
Говорит Квахадзе. Первая встреча в Гале должна состояться в следующем месяце. Известно, что стороны уже приступили к подготовке к предстоящим переговорам. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера во Владикавказе при повышенных мерах безопасности состоялся концерт государственного фольклорного ансамбля Грузии «Рустави». Приезду коллектива в Северную Осетию предшествовала острая дискуссия в соцсетях, инициированная юго-осетинскими пользователями интернета. На мероприятии побывала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
К мнению южных осетин о необходимости отменить выступление «Рустави» в Северной Осетии не прислушались. Не помогло и обращение парламентской народной партии к главе Северной Осетии, в котором, в частности, упоминалось, что «Рустави» выступал в августе 2008 года в Тбилиси в поддержку агрессии Грузии против Южной Осетии. Сторонники запрета концерта получили отповедь от первого вице-спикера парламента Станислава Кисаева, рекомендовавшего южным осетинам не вмешиваться в дела Северной Осетии и призвавшего, цитата, «не заниматься политиканством». До вчерашнего дня, однако, оставались сомнения в том, что концерт состоится. Но, как выяснилось, артисты «Рустави» прибыли в республику еще позавчера и провели даже репетицию, совмещая подготовку к выступлению с общением с представителями грузинской общины республики, которые приходили на репетиции, чтобы поддержать своих соотечественников. Я направилась к зданию СОГУ вчера около 6 часов вечера, за час до начала концерта. Руководитель грузинской диаспоры Эртоба Роберт Цинделяни еще до приезда «Рустави» говорил в СМИ, что опасается провокаций со стороны осетин, выступавших с критикой данного коллектива в интернете. Однако я не ожидала, что североосетинскими правоохранительными органами будут предприняты столь серьезные меры безопасности. За 2 квартала по всему периметру СОГУ территория была оцеплена, автомобильное движение по одной из главных автомагистралей города было заблокировано, на дорогах образовывались пробки. С 4 сторон улицы вокруг здания СОГУ были блокированы самосвалами. Всюду стояли сотрудники ДПС и кинологи с собаками. Напряженность ситуации усиливали курсирующие по улицам полицейские автомобили со спецсигналами. Чтобы попасть в концертный зал, пришлось пройти через 2 кордона полицейских. Турникеты и металлоискатели были расставлены по всему периметру. Пройдя досмотр, я направилась к входу в здание, заметив там лидера грузинской диаспоры Роберта Цинделяни, с которым давно знакома. Однако неожиданно для меня он заградил мне дорогу и с пренебрежительным тоном оповестил стоящих рядом бывших танцоров осетинских фольклорных коллективов, что я журналист и не надо со мной общаться. На мою просьбу поговорить о гастролях и сопутствующем им информационном фоне Цинделяни ответил, что не намерен общаться с прессой. На мою просьбу представить меня стоящему неподалеку руководителю «Рустави» Фридону Салаберидзе он также также ответил отказом. Роберт Цинделян не расспрашивал меня, какие я собираюсь задавать вопросы. Сказал, что никто не станет мне отвечать, поскольку он не разрешает. Только после концерта, может быть, пообщаются со мной. «Что ты хочешь спросить?» – раздраженно спрашивал мой собеседник. На мой вопрос, почему он решает за руководителя Рустави и чем объясняется его агрессивный тон, Цинделян ответил, цитата, что он здесь смотрящим. Тем временем ко входу подошли две женщины с детьми. Я попросила их поделиться своим мнением о грузино-осетинских отношениях. Как выяснилось, одна из женщин более 40 лет замужем за осетином. Семья коренные владикавказцы. В 90-х годах переехала в Тбилиси, но вернулась обратно в Осетию. Говорит жительница Владикавказа Вера.
Как выходить из этой ситуации?
Я думаю, что нельзя вот этого делать. Культура совсем другая. Как это можно вот... Я даже не представляю, как можно вот так смешивать культуру с политикой. Я люблю, я Осетию, если бы я не любила, здесь не жила бы. Я не представляю без Осетии. Мы поехали, вот когда война была, приехали, потому что мы оставили дома, все приехали, потому что мы здесь родились, и коренные жители.
Родина.
Да, родина, историческая родина. Здесь наша родина. Как? У меня племянник есть. Как я могу разделить? Тем более, вот кударцы вот эти. Мой муж кударец, плеев.
Правда?
Да. У меня зять наш Текоев. Племянники такие здоровые, работают они, один лиц и другой. Вот так вот разделить их, я вообще не представляю.
Зрители стали прибывать. В их числе я заметила двух известных северо-осетинских деятелей культуры, балетмейстеров Махарбека Плиева и Таймураза Кукаева. Я разговорилась с ними. Оба выразили свое неприятие того факта, что концерт Рустави пытались сорвать. По их словам, культура должна быть отделена от политики. На мои вопросы о том, знакомы ли они с позицией Высшего Совета Осетины и руководства Южной Осетии, ответили отрицательно, признавшись, что им трудно комментировать ситуацию. Говорит заслуженный артист России и Северной Осетии, художественный руководитель ансамбля «Иристон» Махарбек Плиев.
Какое отношение вообще? Никогда у нас не было такого, чтобы... Не то, что грузины, вообще какая разница. Кто бы ни приехал, почему не должны выступать? Что это?
Ну, конкретно потому, что Южную Осетию не признают. Штырнахаш выступил против гастролей. А президент Южной Осетии Леонид Тибилов выступил прислушаться к мнению юго-осетинского народа, который в состоянии войны с Грузией. С Россией нет дипотношений у грузинского государства. Противоречия не исчерпаны.
Мы творческие люди, мы в политику не включаемся. Мы занимаемся искусством, а эти проблемы нас... Ну, а мы что должны отвечать за него? Это он заявил, не заявил. Мы вот стоим творческие люди. Мы в эти дела не включаемся. Наше дело – искусство.
Пока я общалась с Махарбеком Плиевым, Роберт Цинделяни все время пытался мне помешать. Он пытался оттащить за рукав Таймураза Кокаева, потом отправился к наблюдавшим за нами сотрудникам в штатском, стал им нашептывать что-то на ухо. Я услышала, что он требует задержать меня. Пришлось указать Цинделяни, что он препятствует моей журналистской деятельности и безосновательно пытается представить меня в глазах правоохранительных органов провокатором. Он сменил тон тогда. К тому моменту у здания университета за огороженной турникетами территорией собралась группа молодых людей. Они начали скандировать «Ирыштон, Осетия». И прочли четверостишие Костахи Тагурова, в вольном переводе смысл которого сводится к следующему. «Давайте протянем друг другу руки и возьмемся за руки сегодня все вместе, сыновья Осетии». Собравшихся было около полусотни, в руках у них не было плакатов, они стояли обособленно, в плотном кольце сотрудников полиции и периодически синхронно начинали выкрикивать свои лозунги. Как я выяснила, никто из представителей юго-осетинских политических партий, пользователей соцсетей, призывавшие отменить концерт Рустави из Цхинвала во Владикавказ, не приехал. В основном здесь были парни из Северной Осетии и несколько студентов из Южной Осетии. Неформальным лидером выступил уроженец Южной Осетии, проживающий во Владикавказе, Александр Багаев, который в разговоре со мной рассказал о своих мотивах. По его словам, он потерял в ходе грузино-осетинского конфликта многих родственников, в том числе и в 2008 году, что отец у него похоронен в Южной Осетии, и грузины, прежде чем выступать с концертами, должны извиниться и покаяться перед осетинским народом, говорит Александр Багаев.
Победы. Это было против осетинского народа. Мы сегодня выражаем то, что мы не с плакатами пришли, ну, ничего не предпринимали, просто мы пришли сюда и выразить свое недовольство. Это вообще не организовано, это ребята, у кого просто сердце болело за то, что эти люди приехали сюда сегодня выступать, созвонились, сказали: ребята, мы не можем это так оставить, да, ну пойдем просто встанем, будем выражать какими-то общими усилиями, ну, будем выражать свое недовольство. Кто нас поймет, поймет, мы ничего плохого не предпринимаем, здесь все нормально, адекватные люди, все воспитанные люди, воспитанные ребята. Я не знаю, почему нас власти не слышат или просто нас не увидели, хотя нас, может быть, им показалось, что мало, но нас очень много, на самом деле. Хоть бы один человек просто вышел и объяснил, почему это они так сделали.
Еще один участник акции по имени Руслан поделился своим мнением.
Именно недовольны Руставе, потому что они поддерживали убийц наших братьев. Понимаете? И вот и мы все сюда пришли высказать свое недовольство.
Впрочем, мое общение с протестующей молодежью также протекало не так гладко. Один внушительного вида цхинвалец вдруг громко назвал меня агентом Госдепа и начал кричать что-то на грузинском языке. Однако, поняв, что я не понимаю грузинского, успокоился и даже извинился. Молодой парень, представившись Вовой Харебовым из Цхинвала, также поделился со мной своим мнением.
Я выражаю свою, как, ну я даже не знаю, как выразиться, недовольство, да. Я вот и с этими ребятами я первый раз сегодня увиделся, я не знаком с ними, ни с одним из них. Но я пришел сюда, чтобы вот никакие акции не совершать, просто вот я вообще не понимаю, как, зачем это сделано и кем, самое главное, зачем вот этот ансамбль приглашен сюда. И еще я хочу добавить то, что Грузия до сих пор не подписывает договор о неприменении силы. Принципиально это не делают они. Хотя этот документ, по большому счету, ничего не решает. Потому что если они захотят, они все равно нападут снова.
Спустя полчаса протестовавшие молодые люди спокойно разошлись, повторив напоследок еще раз свои призывы. Впрочем, артисты Руставе этого всего не слышали. Я поспешила в зал, где с получасовым опозданием начинался концерт. Внутри помещения по всему периметру также дежурили полицейские, по бокам рассредоточились люди в штатском, отличавшиеся от всей остальной публики бритыми затылками и почти одинаковыми черными кожаными куртками. Как пояснила мне сотрудница концертного зала, билеты были куплены заранее, и отменять концерт руководство не решилось. Средняя цена билета составляла 1600 рублей. Зал, рассчитанный на 1000 мест, был полон. В репертуаре Руставе оказался традиционный набор танцевальных номеров. Пока артисты переодевались для выступления к следующему номеру, зрителей развлекали песнями. Слова некоторых из них были положены на осетинские народные мелодии. К сожалению, названия танцев не объявлялись. Впрочем, «Шимд» и «Хунга» под лирические осетинские мелодии, пусть и своеобразно интерпретированные Руставе, были вполне узнаваемы, и публика восторженно отреагировала на них. Надо отметить, что танцоры действительно владеют высоким уровнем танцевального мастерства и искренне старались поразить публику. В завершении представления худрук коллектива Фридон Сулаберидзе с торжественным видом поднялся на сцену, поклонился вместе с артистами и молча скрылся за кулисами. Поспешила за кулисы и я, рассчитывая пообщаться с ним после концерта, однако наткнулась на двух полицейских, преградивших мне путь со словами, что запрещено пускать журналистов. В какой-то момент появился сам Сулаберидзе. Я спросила, как он относится к тому, что выступлению его коллектива в Владикавказе предшествовала критика и призывы отменить концерт. Из-за спин североосетинских полицейских он ответил мне, что, цитата, «журналисты должны довольствоваться увиденным концертом, который прошел успешно». Я, однако, не собиралась отступать. Недалеко от себя заметила двух музыкантов Руставе, вышедших покурить в сопровождении представителя грузинской диаспоры. Я вежливо представившись, попросила музыкантов ответить на мои вопросы. Однако местный мужчина стал кричать на меня, утверждая, что сам женат 40 лет на осетинке, между осетинами и грузинами проблем нет, что, цитата, «осетин и грузин друг от друга не оторвать», назвав меня при этом авантюристкой. Далее он, оттолкнув меня, увел под локоть одного из музыкантов. Однако второй, выбросив сигарету, поздоровался со мной и согласился поговорить. На мой вопрос, действительно ли Рустави выступал в Тбилиси в августе 2008 года в поддержку грузинской агрессии против Южной Осетии, молодой человек ответил, что это неправда. Говорит музыкант ансамбля «Рустави».
Против «Рустави» были, знаете почему? Потому что какая-то информация пошла, что в свое время, когда была сино-грузинская война в 2008 году, именно коллектив «Рустави» как будто бы выступал в Тбилиси. Было ли это или нет?
Вот я вам скажу, каждый август ансамбль «Рустави» в отпуске. Мы никак не могли танцевать в этот день. Мы в отпуске находимся каждый август.
Вот я хотела именно это услышать, потому что это было одной из причин...
Вы авантюристка.
Нет.
Вы авантюристка. Я зять осетинам 45 лет. И осетинами, как нос не оторвешь.
На мой вопрос, если отношения между Грузией и Южной Осетией так безоблачны, то как тогда следует расценивать нападение на Южную Осетию? Однако мой вопрос остался без ответа. Мой собеседник хотел дополнить свой ответ. По его реакции было видно, что он хочет высказаться. Однако тот же мужчина опять с оскорбительными выкриками в мой адрес буквально оттащил музыканта за кулисы, после чего полицейский попросил меня покинуть помещение. На улице довольные зрители оживленно обсуждали концерт, заметно повеселели лица многочисленных силовиков, понявших, что мероприятие прошло без происшествий. Я медленно шла по ночному Владикавказу и думала, что во всей этой ситуации самым незащищенным оказывается журналист, которого может обидеть любой при полном попустительстве стоящих рядом стражей правопорядка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера состоялось очередное заседание судебного процесса по уголовному делу по фактам посягательств на жизнь государственного деятеля Александра Анкваба. В июле 2007, в августе и ноябре 2011, январе 2012 и феврале 2012 в бытность его премьер-министром, кандидатом в президенты и президентом самопровозглашенной Республики Абхазия. Этот процесс многие окрестили судом века еще в самом его начале, 5 ноября 2013 года. Даже не предполагая тогда, что он затянется минимум на 2,5 года. Эту тему продолжит Виталий Шари.
Последние месяцы этот процесс, можно сказать, на время застопорился. Заседания проводились редко, и на них обсуждали вопросы, не имеющие прямого отношения к судебному следствию, а потому те СМИ, которые постоянно освещали ход суда, перестали в какой-то момент за ним следить. И получилось так, что когда 22 марта начались прения сторон, ни одно СМИ его не освещало. Судить об обвинительной речи, с которой выступила в тот день представитель гособвинения, замначальника следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Мимоза Цужба, мы можем только по информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры. Если коротко, то для большинства подсудимых прокурор просила судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда пожизненного заключения. Сегодняшнее заседание, на котором прения сторон продолжила защита, началось с рекордным опозданием на 1:20. При этом оказалось, что Мимоза Цужба отсутствует. Гособвинение представляла сотрудник Генпрокуратуры Кристина Ашуба. Первым выступил подсудимый Томас Барциц, который не находится под стражей и присутствовал в зале суда и давал показания, сидя рядом со своим адвокатом. Он сказал, что не видит у обвинения никаких доказательств своей вины. Оно опирается только на данные под пытками показания братьев Четанава во время предварительного следствия, от которых они потом отказались. «Причем их показания противоречили одно другому», — сказал Барциц и продолжил говорить об Эдгаре и Эдларе Четанава. Защитник подсудимого Барцица Тимур Топагуа также отверг все обвинения прокуратуры в адрес его подзащитного. Адвокат подсудимого Анзора Будба Марина Таня, выступая на суде, заявила, что ее подзащитный также не имеет отношения к покушению на экс-президента. Все обвинения прокуратуры несостоятельны, кроме обнаруженного при обыске дома у Будба огнестрельного оружия. Разрешения на хранение оружия у Будба тогда не было, отметила она. Марина Таня указала на, по ее мнению, нестыковки материалов следствия, указывающие на невиновность Анзора Будба. Она уверена, что показания подсудимых против Анзора Будба были получены следствием с применением к ним физической силы. После перерыва с аналогичной просьбой оправдать своего подзащитного к суду обратился адвокат подсудимого Астамура Хутаба Роберт Киян. Сами двое названных подсудимых от выступления воздержались, решив высказаться в последнем слове. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
У мэрии Тбилиси прошла акция протеста. Ее участники требуют, чтобы до утверждения генерального плана был объявлен мораторий на строительство многоэтажных домов в центральных районах столицы. Участники акции принесли к зданию столичной мэрии чучело Давида Нормания. По заявлению организатора акции Лаша Чхартишвили, если мэр Тбилиси Давид Нормания не удовлетворит их требования, они проведут акции и обратятся к городскому муниципальному собранию Сакрибула с требованием начать процедуру импичмента в отношении столичного мэра, сообщает Интерпресс-Ньюс. В селе Сакуба Сигнахского муниципалитета Кахетия открылось первое оснащенное современными технологиями предприятие по переработке оливок. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, в администрации грузинского правительства на мероприятии присутствовал премьер-министр Георгий Кверикашвили. Он осмотрел оливковую плантацию, высаженную на территорию около 300 гектаров и предприятие. Премьер выразил надежду на то, что произведенная в Грузии продукция будет конкурентоспособной как на местном, так и иностранных рынках. Общая стоимость осуществленного компанией инвестиционного проекта составляет приблизительно 5 миллионов лари. Как пояснил бизнесмен Георгий Сванидзе, в рамках проекта высажена оливковая плантация, посажено 250 тысяч саженцев оливковых деревьев и построено перерабатывающее предприятие. Компания в будущем собирается расширить деятельность и увеличить производство. Южной Осетии необходимо составить список организаций, признанных террористическими. Этот вопрос будет вынесен на сессию в форме законодательного акта, сообщил агентству «Спутник Южная Осетия» депутат парламента самопровозглашенной республики Петр Гасеев. Ранее делегация Южной Осетии на женевских дискуссиях заявила, что на территории соседней Грузии, в частности в Панкисском ущелье, функционирует тренировочная база террористической организации ИГ, что вызывает тревогу в республике. По словам Гасиева, сегодня у правоохранительных органов и спецслужб республики нет достаточных оснований, чтобы предпринять меры в случае возможных проявлений деятельности террористических организаций на территории республики, включая попытки вербовки юго-осетинских граждан. Он также напомнил, в соответствии с договором о союзничестве и интеграции, Южная Осетия и Россия создают единый контур безопасности и обороны, что предполагает составление общего списка террористических организаций, которые представляют угрозу для безопасности обоих государств. На сегодняшний день в числе организаций, признанных террористическими Российской Федерации, такие структуры, как Аль-Каида, Имарат Кавказ, братья-мусульмане, Джибхат ан-Нусра, Исламское государство и другие.
Новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Упрощение налогового законодательства откладывается на 1 января 2017 года вместо первоначально заявленного 1 июля нынешнего года. Об этом во вторник заявил министр финансов Надар Хадури. Часть экспертов считает, что власти попросту оказались не готовы к переходу на так называемую эстонскую модель налогообложения. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Напомним, что 11 февраля Минфин выступил с инициативой перехода с 1 июля нынешнего года на эстонскую модель налогообложения, которая предполагает освободить бизнес от налога на прибыль в случае, если они будут реинвестированы в производство. Бизнес-ассоциации Грузии считают, что поспешная реорганизация налогового законодательства создаст дополнительные риски для бизнеса, несмотря на ряд очевидных выгод. Поэтому на встрече с главой Минфина Нударом Хадури основным предложением бизнеса был перенос сроков реформы налогового законодательства на 1 января 2017 года. Как заявил исполнительный директор ассоциации Ираклий Асланишвили, их предложения нашли полное понимание со стороны Минфина.
У нас были интенсивные переговоры с Минфином. Нами было переправлено более 90 замечаний и предложений, и подавляющее большинство из них были одобрены Министерством финансов.
Еще один участник встречи, председатель Ассоциации импортеров нефтепродуктов Георгий Кутрикадзе, считает, что государство проявило чрезмерную поспешность, анонсировав ввод реформ в середине года.
Это чрезвычайно полезный и хороший законопроект, который выгоден бизнесу. Однако создается впечатление, что Минфин не очень готов к его осуществлению. Изменения, внесенные в законодательство, в середине года создадут путаницу в налоговую документацию. Требуется принятие целого ряда нормативных актов, на внедрение которых уйдет немало времени.
Экономический эксперт Демургер Хелидзе полагает, что неожиданная уступчивость Нодара Хадури на встрече с представителями бизнеса имеет логическое объяснение. Доходная часть бюджета недосчитается 400 миллионов лари, что создаст дополнительные трудности для властей в год парламентских выборов.
Дело в том, что налоговые послабления были выгодны бизнесу, однако, по всей видимости, именно неготовность правительства к их внедрению послужила поводом для встречи. Минфин сохранил хорошую мину, а бизнес дал свое согласие подождать до начала следующего года, так как изменение налоговой документации в середине финансового года создавало дополнительные трудности. Правительству в условиях слабого экономического роста также не нужны новые потрясения. Я не вижу особых проблем, если изменения будут отложены.
Заявил Демур Георхелидзе. Эксперт в вопросах экономики Гия Хухашвили также считает логичным, что реформа отложена на следующий год.
Это логичное решение, так как изменения налогового законодательства удобнее осуществлять в начале календарного года. Понятно, что бизнес устраивает налоговые послабления, однако не стоит забывать, что корректировка бюджета также связана с рядом трудностей. Поэтому считаю правильным, что изменения в налоговой системе проще прописать в бюджет следующего года.
Заявил Гия Хухашвили. Как заявил Нодар Хадури, пакет законодательных поправок поступит на рассмотрение парламента до конца текущего месяца. Что касается налоговых послаблений для банковского сектора, то по заверению министра финансов они будут задействованы с 1 января 2019 года. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Многие культовые сооружения, принадлежавшие когда-то религиозным меньшинствам в Грузии, сегодня заброшены. Их, а вернее будет сказать то, что от них осталось, используют как склады, хлевы и жилища для социально незащищенных граждан. Между тем, НПО по правам человека выступают не только за сохранность и реставрацию этих сооружений, но и за разрешение религиозным общинам использовать их по назначению. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В регионе Самсхаджавахэти на сегодняшний день около 80 мечетей разной степени заброшенности. От одних остался только фундамент, другие еще можно восстановить. Некоторым из них был присвоен статус культурных памятников, до других у государства в этом плане руки пока так и не дошли, несмотря на то, что большинство из них заслуживают внимания, говорит искусствовед Кристина Муджири. Впрочем, со статусом или без него мечети продолжают ветшать, а то и вовсе исчезать с лица земли, говорит искусствовед.
Когда мы были в Самсхаджавахэти, мы видели там и те мечети, у которых нет статуса культурных памятников, и те, которым он был присвоен. Вы спросите, какая между ними разница? Никакой. И те, и другие местное население используют как склады и коровники.
Заброшенные мечети периодически становятся причиной конфликтов между представителями мусульманской и христианской общин. Дело в том, что в советский период храмы, мечети и синагоги были закрыты, и в большинстве случаев им было найдено другое применение. Там выстраивались клубы, спортивные залы, библиотеки и прочее. И когда сегодня христианское население различных сел в жесткой форме отказывает местным мусульманам вернуть строениям их первичный вид и назначение, оно мотивирует это тем, что мечеть, сколько они себя помнят, была, например, библиотекой. Центр по правам человека подготовил исследование о положении заброшенных культовых сооружений Грузии. Его глава Аликотский Тишвили рассказывает о мечети в селе Адигени, где, кстати, совсем недавно христиане выступали против обустройства отдельного кладбища для мусульман.
В селе Адигени есть историческая мечеть, которая подлежит реставрации. Мы обратились в Национальное агентство по охране культурного наследия, после чего ей был присвоен статус культурного памятника. Мы поставили вопрос и о ее реставрации. Если она будет восстановлена, мусульмане, проживающие в этом селе, хотят возобновить там молитвы, на что имеют полное право. Однако местные христиане категорически против этого. Более того, слышны даже откровенные призывы и вовсе разрушить мечеть.
В селе Адигени, продолжает Скитишвили, проживает около 20 мусульманских семей. Но есть и такие деревни, где мусульман совсем не осталось, как в Сакунете, например. В то же время там находится очень красивая и интересно украшенная изнутри мечеть, говорит он. И тот факт, что представители общины там больше не проживают, не снимает с государства ответственности за сохранность культурного памятника, считает Скитишвили. На сегодняшний день главной проблемой, по его словам, является вопрос передачи культовых сооружений в собственность религиозным меньшинствам. В свое время государство передало патриархии храмы и монастыри, отобранные у церкви в советский период. Однако представители других конфессий, которые также пострадали в ходе коммунистических репрессий, свои молельни обратно не получили. Вернее, говорит Скитишвили, они были переданы им в пользование, а не в собственность, как в случае с православной церковью. Сделая не это, считает он, у исторических памятников было бы больше шансов выжить. Но и сейчас пересмотреть такое положение не поздно, ведь есть пример, когда еврейское общение в Ахалцихе государство вернуло синагогу, и сегодня она, отреставрированная верующими, функционирует. В свою очередь, в Национальном агентстве по охране культурного наследия ссылаются на нехватку денежных средств. Мол, бюджет маленький, а культурных памятников много. Представительница агентства Манана Вардзелашвили говорит, что приоритетным является восстановление памятников мирового наследия. В этом году, по ее словам, ведутся укрепительные и реабилитационные работы в ахалтирских банях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг в Сухуми прошла встреча членов общественной палаты с представителями оппозиции, которые инициировали проведение референдума о досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
На встречу с членами общественной палаты пришли представители оппозиционных общественных организаций, поддержавших проведение референдума. Даур Тания, представитель партии Амцахара, сообщил, что сбор подписей начался 17 марта, и по всей территории Абхазии уже собрано более 11 тысяч подписей, хотя для проведения референдума достаточно и 10. В Гальском районе подписи не собираются, потому что непонятно, кто там является гражданином и может участвовать в голосовании, а кто нет. Аслан Бжани, президент фонда АПРА, изложил свое отношение к действующему президенту и дал свои оценки работе руководства страны. Он назвал основания, по которым люди могут выступать за проведение досрочных выборов президента. Бжани сказал:
когда команда господина Хаджимба обещала нашим гражданам, абхазским пенсионерам, пенсию в размере 15 тысяч рублей, это очевидная ложь. этого не произошло. Могут сказать о том, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. Безусловно, ухудшилась. Есть вещи, которые должны были быть сделаны за это время. В частности, я надеюсь, вы не будете это рассматривать как мое желание во что бы то ни стало прийти и занять какую-то должность. Я этим не болею. По инициативе кандидата в президенты Хаджима было подписано соглашение, в соответствии с которым должно было формироваться правительство Абхазии. Это соглашение проигнорировано. Хочу задать вопрос. Почему наши граждане могут себе позволить считать дальнейшее пребывание президента на должности, если в действиях президента очевидная ложь? Это что, не очевидная ложь? Этого что, недостаточно?
Он затруднился с перечнем достижений нынешней власти, но все-таки постарался отметить и их.
Могу отметить один отрадный факт за последнее время. Он состоит в том, что новый руководитель абхазского телевидения позволяет нам в какой-то степени быть услышанным. Не в той степени, как мы хотели бы, но по сравнению с Каспарой Хаджаром, там есть определенные подвижки. Мы этот факт признаем. Мы признаем тот факт, что на участке Сухума-Чимчира начали укладывать асфальт. Это приятный факт. Мы это тоже признаем. Что мы еще можем признать? Что у нас есть?
Весна тут... наступила.
Да, весна наступила, иногда солнце бывает.
Представитель общественной палаты Арда Иналупа считает, что по сравнению с массовыми акциями референдум является легитимным способом выражения протестных настроений, и власти должны поддержать его проведение. Но она озвучила и свои сомнения.
Вопрос у меня относительно времени, когда вы объявляете этот референдум. Насколько подготовлено, да, насколько это время правильное, насколько большинство людей согласны с теми оценками, которые вы сегодня здесь озвучили. Я понимаю, критики очень много, и со многими вещами невозможно не согласиться. Достаточно одного закона об абортах без медицинских ограничений. Вы понимаете, что такого закона в мире ни в какой стране нет. То есть мы откатились на вот самые отсталые, так сказать, ряды. Да, средневековье. Почему я вспоминаю сейчас об этом законе? Потому что, несмотря на то, что, я не знаю, в обществе мало кто его поддержал, люди активно этот протест не выразили. Потому что люди очень устали. Усталость от политических волнений и так далее. Есть некоторая апатия.
Аслан Бжания сообщил, что у него нет ответа на поставленные вопросы. Но проигрыш в референдуме его не пугает. Жизнь на этом не закончится. И за свою судьбу он не опасается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейк заявил, что правительство и спонсоры готовы профинансировать участие грузинских регбистов в Кубке Шести Наций. Это ежегодное соревнование по регби между шестью сильнейшими сборными Европы – Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Мечта может стать реальностью. Дело в цене вопроса. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Грезить о Кубке Шести Наций грузинское спортивное сообщество начало много лет назад, но лишь в конце прошлого года разговоры эти превратились в предмет реального обсуждения. Сначала тему эту муссировали европейские и грузинские СМИ, ведь в прошлогоднем чемпионате мира по регби грузинские ЛЛО показали достаточно неплохой результат, да и сумели занять 14-е место среди сильнейших сборных мира. Так почему бы не расширить Кубок Шести Наций до семи, приняв турниры грузинскую сборную, задавались вопросом журналисты и болельщики. Ну а после недавней уверенной победы в ходе Кубка Европейских Наций Грузии над одной из сильнейших команд второго эшелона, Румынией, об этом заговорили уже на официальном уровне. К примеру, главный тренер сборной Грузии Милтон Хейк в интервью спортивному информационному порталу ESPN сказал:
«Для того, чтобы наше регби развивалось, нам необходимо найти такую конкурентную среду, которая бы расширила наши возможности. Если нам нужно потратить на это деньги, то скажите, сколько? Я уверен, наше правительство и спонсоры не упустят возможности и профинансируют нечто подобное. Дело не в том, чтобы сохранять баланс в противостоянии, а искать потенциал, развиваться. Важно добавить значимость в этот турнир, и мы можем это сделать».
Более того, сегодня участники Кубка Шести Наций уже явно стоят перед необходимостью расширить чемпионат, полагает спортивный журналист Вахога Приндашвили.
Я уверен, что ни ирландцам, ни англичан, ни валлийцам и шотландцам не устраивает ситуация, сложившаяся сегодня в турнире. В 90% случаев еще до начала чемпионата уже становится понятно, кто займет последнее место. Напряженность в спортивном аспекте снизилась. Естественно, чтобы исправить ситуацию, нужно изменение формата. Сегодня грузинская сборная на начальном этапе готова оказать сопротивление таким грандам. Ну а в 2-3-летней перспективе сборная Грузии станет намного более сильным соперником.
Однако готовность сборной не единственная проблема, с которой может столкнуться Грузия на пути ее признания участниками Кубка Шести Наций, считает спортивный журналист Давид Эрадзе. Один из важнейших аспектов этого чемпионата – коммерческая выгода для ее участников. А это значит, что болельщики должны быть готовы выложить немалые суммы на покупку билетов, говорит Эрадзе. А грузинские фанаты известны своей отчаянностью и готовностью платить последние деньги за зрелище.
Последняя игра, к примеру, показала, что вполне возможно собрать на стадионе 55 тысяч болельщиков. Я уверен, что если речь зайдет о Кубке Шести Наций, в Грузию приедут сборные Шотландии, Ирландии, Уэльса и Франции, интерес к событиям будет в 2 раза больше со стороны болельщиков. В финансовом плане турнир только выиграет, поскольку некоторые из перечисленных мною сборных не могут собрать такого количества болельщиков на своих полях.
Однако, несмотря на то, что вроде бы у Грузии есть финансовая возможность, о чем убежденно говорит Милтон Хейк, спортивная общественность в основном единогласно сходится во мнении, что в ближайшие пару лет ждать приглашения от членов Кубка Шести Наций не стоит. Прежде необходимо подготовить инфраструктуру, да и саму сборную. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Начало этой недели ознаменовалось заявлением гражданина Италии Маура Мурджия об открытии в Риме представительства самопровозглашенной Республики Южной Осетии. По оценкам российских экспертов, это не означает установление официальных отношений Рима и Цхинвали. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В 2013 году Сан-Марино и Италию посетила абхазская и югостинская делегации. За эти 3 года югостинские политики наладили контакты с тамошними левыми, антиглобалистами и маргиналами типа Лига Севера. Одним из итогов этого сотрудничества стало открытие представительства Южной Осетии в Риме. По словам российского политолога Владимира Новикова, есть вполне понятное стремление жителей республики с ограниченным статусом к расширению своей независимости или хотя бы просто к узнаваемости в мире. Люди элементарно хотят донести большому миру свою правду о пережитом ими за последние 20 лет. Соответственно, и участие югостинских политиков в продвижении своей республики на международной арене влияет на отношение к ним избирателей. Но в этом движении к большому миру есть 2 проблемы, говорит Владимир Новиков.
Первая проблема – это узость той площадки политической на Западе, с которой можно работать. Это, безусловно, левые антиглобалисты. Ну, с этой точки зрения Италия выбрана достаточно удачно, потому что там есть достаточно знаковые для этого мира антиглобалистского и левого в целом фигура, как господин Кьеза. Но есть еще одна проблема. Да, эта проблема называется эффективность. Если все сведется только исключительно к табличке на неком офисе, то это, безусловно, будет неэффективно. А если речь будет идти о неких продвижений гражданского общества, художественных выставок, поездок творческих коллективов, и вместе с этим будет предложена некая альтернативная информационная повестка дня, что вот есть грузино-югостинский конфликт, он имеет такую-то историю, то это будет достаточно эффективно, да, хотя любая эффективность в складывающейся ситуации, она достаточно условна.
Российский политолог Сергей Маркедонов исходит из того, что политика – это искусство возможного. И в этом смысле надо понимать, что возможности Южной Осетии невелики. Например, непризнанный Нагорный Карабах может опираться на ресурсы армянской диаспоры. И поэтому сегодня мы видим представительство НКР в Соединенных Штатах, в России, Франции и даже в далекой Австралии. Но вот у Южной Осетии такого ресурса нет. Нельзя сказать, чтобы и Россия была уж очень заинтересована в легитимации Южной Осетии. В этой ситуации смешно было бы надеяться, что статусные политики Италии или представители партий, составляющие истеблишмент, будут союзниками такого подхода. Это политики ориентированы на единство Грузии. Поэтому вполне понятно, что в этой ситуации югоосетинские политики прибегают к тем ресурсам и возможностям, которые у них есть, говорит Сергей Маркедонов.
Но я бы не стал говорить говорить, что все это совершенно бессмысленные ходы, не имеющие последствий. В любом случае, Южная Осетия и Европе будут вспоминать почаще, может быть, и знать чуть-чуть побольше. Приведет это к каким-то последствиям конкретным политическим? Нет, не приведет. Но в любом случае, определенное расширение мнения о том, что Южная Осетия это не вполне Грузия или совсем не Грузия, будет сделано в том числе и таким способом.
Ну вот, если мы говорим там о представительстве, допустим, Карабаха, не признанного в той же Франции, наверное, это имеет еще и какое-то бизнес-наполнение. Это еще и армянская коммуникация, скажем так. А вот в Италии осетинское представительство, оно может быть коммуникацией?
Ну, по крайней мере, пока, наверное, нет. Но надо попробовать. Да попытка, в общем, такими знакомыми путями пойти при недостатке или отсутствии ресурсов, сделать нечто, да? Ну, посмотрим, как это получится.
А зачем это антиглобалистам?
Они видят главную угрозу или главный вызов в Америке, если Америка поддерживает Грузию, а здесь опять сидит ничего нового под луной, да? Враг моего врага, мой друг. Вот и все.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В начале этой недели ГИБДД Северной Осетии распространило видео инцидента с участием вице-спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрия Тасоева. У парламентария оказались просроченными водительские права. Кроме того, он отказался пройти алкотест. Мнения по поводу инцидента в югоосетинском обществе разделились. Одни считают задержание спланированной провокацией, другие, напротив, уверены в некорректном поведении самого Тасоева. Эту тему продолжит наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Похоже, распространение видео инцидента с участием вице-спикера парламента Южной Осетии Дмитрия Тасоева стало реакцией МВД России по Северной Осетии на официальные заявления парламентария и партии «Единой Осетии» о его задержании 15 марта сотрудниками ГИБДД в городе Владикавказ. Информация о происшествии быстро распространилась в сети. Спустя пару дней об этом заговорил сам Тасоев. Он обвинил сотрудников ГИБДД Северной Осетии в превышении должностных полномочий и спланированной провокации. А партия «Единая Осетия», которую он представляет в законотворческом органе, распространила заявление, в котором сказано, что наглая провокация была организована в канун годовщины подписания президентами двух государств договора о союзничестве и интеграции, имеющего стратегический характер. По мнению единоосов, все это направлено на охлаждение отношений между Россией, Южной и Северной Осетией. Сотрудники ГИБДД немедленно отреагировали на заявление Тасоева и Единой Осетии, распространив видеосъемку общения с вице-спикером в момент задержания, снабдив ее комментариями. Сообщалось, что Дмитрий Тасоев с 2009 по 2015 год 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем штрафы им до сих пор не оплачены. Тех, кто просмотрел видео от ГИБДД, удивила странная манера поведения вице-спикера, отказ на месте провести освидетельствование на состояние опьянения и фраза «я не знаю по-русски». Там же в кадре один из сотрудников ГИБДД говорит о характерном запахе алкоголя и признаках наличия опьянения у задержанного. Югоостинский эксперт Алан Джусоев, который, как и многие, просмотрел запись ГИБДД Северной Осетии, считает, что ситуация с Тасоевым выглядела не совсем обыденно, продолжает Алан Джусоев.
Больше склоняюсь к тому, что по предпосылкам, потому что я видел, что я все-таки думаю, что специально было сделано. Потому что меня тоже не раз останавливали сотрудники ГИБДД, и там они нигде мне не зачитывали номер вот этого аппарата, в который нужно дышать. И говорили о том, что там, если я не дышну, и если я буду говорить по-осетински, то это равнозначно отказу дыхнуть и все такое. Я все-таки считаю, что, может, они увидели номера и вот так сюда повели, а может, им сказали, что вот с югоостинскими госномерами там машина выехала там из ресторана или еще откуда-нибудь. Но я считаю, что все равно ситуация не очень красивая. Все-таки госчиновник Дмитрий Тасоев это один из тех парламентариев, вице-спикер, который ратует за вхождение в состав Российской Федерации, за вхождение там вооруженных сил республики в состав вооруженных сил Российской Федерации. И его здесь останавливают.
При этом Дюсоев уверен, что последовавшие после инцидента заявления, в которых были использованы слова «диверсия», «провокации», некорректны. Если это диверсия, то кто ее организовал и в отношении кого? Структуры МВД России по РСУ «Алани» не являются диверсионными организациями, и подобные цели и задачи перед ними вряд ли ставит высшее руководство в России. В любом случае, не хотелось бы, чтобы из-за единичного задержания создавалось впечатление о перспективе российско-югостинских межгосударственных взаимоотношений, добавил Дюсоев. Второй мой сегодняшний собеседник, не пожелавший представиться, напротив, уверен, что действия ГИБДД были оправданы. Цитата. Тасоев явно был пьян, иначе бы не отказался пройти тест. То, что у него столько штрафов и нарушений, тоже не делает чести второму лицу парламента. Они, местные чиновники и парламентарии, ведут себя там, в Ирсуалане, действительно нагло. Поэтому, думаю, им таким образом пытаются показать, что это другое государство, и нужно вести себя соответственно. Это не Цхинвал, где они чувствуют себя местными князьями. И даже если допустить, что это была подстава, то Тасоева, зная о его поведении, выбрали как слабое звено. Конец цитаты. Судебное разбирательство по факту происшествия с участием вице-спикера парламента Южной Осетии назначено во Владикавказе на 24 марта. Судя по информации, распространенной ГИБДД Суалани, ему инкриминируют нарушение по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которое влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Прощаюсь, до завтра.